Говорит Радио Свобода.
В Москве 21:00, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Израильская авиация вновь бомбит Бейрут. В Петербурге присяжные оправдали обвиняемых в убийстве студента из Конго. Парламент Украины восстановил полномочия правительства Юрия Ехонурова. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Мощные взрывы слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира группировки «Хезболлах». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора не склонен возлагать большие надежды на предстоящее в среду в Риме международное совещание, на котором будут обсуждаться пути прекращения израильско-ливанского конфликта.
Не думаю, что на переговорах в Риме будет объявлено о перемирии. Но эти переговоры дадут нам возможность высказаться, чтобы мир увидел всю глубину нашего горя, страданий, выпавших на долю ливанского народа.
Сказал премьер-министр Ливана. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт объявил после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В заявлении говорится, что самолеты с грузами гуманитарной помощи смогут беспрепятственно совершать посадку в аэропорту Бейрута. Разрешается создать и наземный коридор для доставки помощи из Израиля в Ливан. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала четверых обвиняемых в убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Следствие настаивало, что нападение было совершено из национальной ненависти. Вердикт присяжных комментирует член оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Вердикты присяжных вызывают порою удивление, но это отнюдь не значит, что у нас есть какая-то альтернатива, потому что суд присяжных – это все-таки суд общества, и в значительной степени вердикт выносимый присяжных отражает позицию общества по отношению к данному типу преступления.
Сказал член оргкомитета движения «За Россию без расизма» в интервью «Радио Свобода». 29-летний студент из Конго был убит осенью прошлого года. Верховная Рада Украины сегодня отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ехонуровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. Президент Украины может это сделать, поскольку срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, уже истек. В среду президент проведет круглый стол с участием депутатов Верховной Рады и лидеров политических формирований, на котором будет обсуждаться ситуация в стране. Глава МИД Грузии Гела Бежуашвили исключает проведение в Кадорском ущелье военной операции. Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Это подтвердили российские миротворцы, говорит начальник генштаба Минобороны Абхазии Анатолий Зайцев.
В ответ на действия силовых структур вооруженных сил Грузии, нами ряд подразделений частей приведены в боевую готовность. Усилена система боевого дежурства, а также усилены подразделения, несущие службу в Кадорском ущелье, разведывательными подразделениями, артиллерийскими, инженерно-саперными.
Сказал начальник генштаба Минобороны Абхазии. Ситуация в Кадорском ущелье обострилась после того, как бывший уполномоченный президента Грузии Эмзар Квициани отказался подчиниться грузинским властям и разоружить свой отряд ополченцев.
Радио Свобода. Новости.
Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На сегодняшнем собрании кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. План финансового оздоровления компании был отвергнут. Российская партия «Жизни» и партия «Родина» решили объединиться. Лидер Российской партии «Жизни» Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов.
Речь идет не о создании блока, который запрещен в соответствии с законодательством, а именно о создании новой мощной партии левого направления в нашей стране. Безусловно, мы прежде всего готовимся к федеральным выборам в Государственную Думу.
сказал Сергей Миронов. Лидер Родины Александр Бабаков на совместной с Мироновым пресс-конференции в Москве сообщил.
В процессе обсуждения консолидации левых сил мы приняли решение об объединении усилий двух партий, двух основных сегодня оппозиционных партий, партия «Жизни» и партия «Родина». Мы декларируем сегодня лишь это решение, не конкретизируя условия объединения, потому что они потребуют достаточно долгой и длительной проработки.
Это был лидер партии «Родина». В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш, выступая в Белом доме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Буш сказал, что обстановка в Ираке в целом улучшилась, что позволит перебросить подкрепление в Багдад. В столице Ирака ни один день не обходится без терактов и нападений. В городе ежедневно гибнут до 100 человек. Бывший сотрудник МВД Азербайджана Гаджи Мамедов признался в убийстве известного журналиста в марте прошлого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елчин Тайраглу.
Бывший подполковник управления уголовного розыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов, являющийся главным обвиняемым по одному из самых громких судебных процессов последних лет, заявил, что многочисленные тяжкие преступления на протяжении последних 10 лет были совершены его группой. Гаджи Мамедов также сделал сенсационное заявление, сказав, что убийство главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова было осуществлено его группой. По его словам, заказчиком этого убийства был экс-министр экономического развития Фархад Алиев, арестованный вместе с рядом высокопоставленных чиновников в октябре прошлого года по обвинению в подготовке насильственного захвата власти. Тем временем адвокат экс-министра Эльтон Гулиев отверг подобные обвинения, заявив, что все это преследует цель оказать давление на Фархада Алиева. По его словам, никаких доказательств причастности экс-министра к убийству журналиста нет. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Более 600 талибов были убиты в Афганистане за последние полтора месяца. Данные привел представитель командования войск международной коалиции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение. Дин Рид или Красный Элвис. Стратегия семейной жизни. Советы дрессировщика. Армия теней. Нелетнее кино Мельвиля. Американские студенты в российской провинции. Гость американского часа – вермонтский профессор славистики Татьяна Смородинская. Песня недели. Самых странных черт советской жизни было присутствие в ней особых, так сказать, ручных иностранцев. Молодежь сейчас уже не поймет, о чем идет речь, но люди моего поколения еще помнят, какую редкость представляли иностранцы, особенно вдали от Москвы. Я был уже достаточно взрослым, во всяком случае уже пьющим юношей, когда познакомился с первым выходцем из Нового Света. Это был канадский профсоюзный деятель, с которым мы разговорились на взморье за пивом. На память о себе он оставил купюру в $2, которую я немедленно счел фальшивой и побоялся снести в магазин «Березка». Эксплуатируя то, что тогда называлось низкопоклонничеством перед Западом, власть выращивала специальных, искусственных, как гомункулы, иностранцев. Причем речь, конечно, шла не о соседях из братского блока, свои в расчет не шли, а о настоящих, капиталистических иностранцах. В моей молодости самым знаменитым из них был якобы английский писатель Джеймс Олдридж. Я не думаю, что многие впрямь читали его толстые романы, посвященные борьбе за освобождение чего угодно, но вот поставленный по его рассказу фильм «Последний дюйм» смотрел каждый уважающий себя мальчишка. Так или иначе, перебравшись на Запад, я за 30 лет не встречал здесь человека, который хотя бы слышал имя Олдриджа. Ладно бы в Америке, но его никто не знает на родине, в Англии. Даже британская энциклопедия не упоминает этого плодовитого и прогрессивного автора. По-моему, это означает, что советская власть умудрилась превратить поручика Киже в вполне живого человека. Главным достоинством таких державных иностранцев-фантомов был двойной статус. Оставаясь чужими, они все-таки были своими. Одному из таких затерявшихся в истории персонажей посвящена книга Реджи Недельсона «Товарищ Рокстар». У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Певец Дин Рид, ставший в России звездой рок-н-ролла, был в юности человеком многих, но небольших талантов. Он был музыкален, но не настолько, чтобы преуспеть в Америке и в Европе. Он был красив, но не настолько, чтобы в Голливуде выехать на одной внешности. У него были актерские способности, но он не сумел их реализовать. В 1958 году 20-летним парнишкой Рид подписал контракт с голливудской фирмой Warner Brothers. К нему приставили театрального педагога. Но единственным, что Рид у него почерпнул, был джентльменский набор левых политических идей. И с этим багажом Дин Рид отправился бродить по свету. Петь он начал в Южной Америке, в Чили, где его первая пластинка «Наш летний роман» стала хитом. Южная Америка сделала Рида певцом, но он говорил, что тамошняя нищета сделала его революционером. По этому поводу рецензент биографии Рида Том Меллон замечает.
Чем бы в действительности ни объяснялась вспыхнувшая революционность Рида, его новая идеология, если верить биографу Реджи Недельсон, оказалась невероятно полезной для его карьеры. Красивый, юный All-American Boy с гитарой, он пикетировал посольство, пел для рабочих и путешествовал по Амазонке со своими единомышленниками-индейцами. Однажды в Хельсинки на конференции, посвященной борьбе за мир, его остановил советский журналист. «Поехали со мной, Дин Рид», — сказал он сердечно, и вскоре барда уже встречали на финляндском вокзале.
Так в 60-х годах началась дружба Рида с советским истеблишментом времен оттепели и его сотрудничество с фирмой «Мелодия». Он не отказался от американского гражданства и не принял советское. Рид жил то в Аргентине, то в Риме, то в Мадриде, то в Восточной Германии, но Советский Союз стал его идеологической родиной. Читаем в его биографии.
Снова и снова Рид возвращался в Россию, делать записи, давать концерты, заниматься борьбой за мир. Ему многое там позволялось. Выкрикивая под гитару советские лозунги, он крутил бедрами, как Элвис Пресли. Недаром его прозвали «Красным Элвисом». Многие русские говорят, что он был не меньшей фигурой, чем Фрэнк Синатра.
«Значит, я жила в какой-то другой России. В 60-х годах в Ленинграде молодежь моего круга, студенческого, с упоением слушала чудом добытые записи Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, до того же Фрэнка Синатра, но никак не Дина Рида. Единственное, что помню о нем, фотоснимок в журнале. Он с гитарой в обнимку с палестинскими автоматчиками». Недельсон в своей книге напоминает также, что Рид критиковал Солженицына и защищал идею возведения Берлинской стены. У нас его считали прирученным американцем. Любопытное замечание о Дине Риде делает рецензент Меллон.
Он так много фотографировался, что всюду возил с собой легкую вставную челюсть с белоснежными зубами, которую надевал на свои, не столь идеальные, и демонстрировал сногсшибательную улыбку на фотоснимках с Альенде, с Ортегой, с Арафатом. Владимир Познер, увертливый журналист, который в советское время представлял на Западе социализм с человеческим лицом, говорил, что Дин Рид – притворщик, в отличие от певца Поля Робсона и барда Питера Сигера, искренне веривших в советский эксперимент.
Интересно, к какой из этих двух категорий Владимир Познер относил себя самого? Биограф Реджи Недельсон настаивает на том, что Рид был искренен в своих советских симпатиях. Но так или иначе, к середине 80-х годов он понял, что перестройка не примет его несколько потертую позицию правоверного сторонника советского социализма. И поскольку Рид, который вполне буржуазно держал свои деньги в швейцарском банке, не был бедняком, он предпринял попытку вернуться в Соединенные Штаты. Однако радиоинтервью с ним в начале 86-го года в Колорадо и другое в популярной телепрограмме «60 минут» обернулись провалом. Он почему-то без остановки читал адресованные ему письма соотечественников, в которых они называли его предателем и советовали держаться подальше от Америки. Дин Рид вернулся в Восточную Германию. И 17 июня 1986 года его тело было найдено в озере недалеко от дома, где он жил со своей третьей женой. Официальный отчет полиции квалифицировал смерть 47-летнего певца как гибель от несчастного случая. Ходили, разумеется, слухи, что его убило Стази или КГБ, но, судя по всему, это и впрямь было самоубийство. И вот через 20 лет его первая биография в Америке. Книга, которую рецензент характеризует так.
Несмотря на дух захватывающие ошибки, допущенные в книге, вплоть до неверной даты бомбардировки Пёрл-Харбора, в ней есть какое-то ухарское обаяние, гораздо более простодушное и трогательное, чем законсервированное рекламное обаяние героя книги. Дину Риду повезло, что Реджи Недлсон так увлеклась его судьбой. Его вставная челюсть, которая пылится сейчас в Колорадском историческом обществе, скоро может быть востребована. Право на экранизацию книги «Товарищ Рокстар» уже купил актер Том Хэнкс.
Не знаю, что тронуло Тома Хэнкса в судьбе Дина Рида, но мне он кажется символом той чудовищной политической путаницы, в которую оказались вовлечены люди моего поколения. И я не могу не сочувствовать им, особенно тем, кто расплатился за участие в этой путанице своей жизнью.
Вполне разделяя недоумение Марины по поводу звездной славы Дина Рида, чья популярность и в лучшие дни не распространялась дальше восточного Берлина, я все-таки не могу вспоминать его песни без ностальгической улыбки. В конце концов, под его пластинки, других ведь не было, проходили наши первые вечеринки. Поскольку вряд ли песни Дина Рида нашли себе путь в айподы нового поколения, я попросил Гришу Единого разыскать в грампластиночном лимбо запись сомнительного кумира брежневских лет, американского певца советского блока Дина Рида.
Спасибо вам большое. Мир и счастье. До свидания. Пока.
Вот, Саша, нашел запись Дина Рида, говорящего по-русски. Помню, что мое с ним знакомство началось с роскошного, как мне тогда казалось, ГДРовского вестерна «Братья по крови» 75-го года. И еще, что мне в свои гордые пионерские годы очень нравилось, что западный певец написал песню про нашу Байкало-Амурскую магистраль. Вот она. Дин Рид. Бам!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Важные открытия часто делают случайно, попутно или вопреки. Все перечисленное произошло с американским антропологом и писательницей Хелен Фишер, которая занималась мирным, хоть и странным делом, изучала способы дрессировки необычных для цирка зверей. Выяснив, что гиена не только умеет смеяться, но и делать пируэты, что слон может рисовать, а белки кататься на водных лыжах, Фишер неожиданно для себя самой пришла к выводу, что все эти уроки умелых дрессировщиков незаменимы для манипулирования людьми, состоящими в браке. Собирая материал для книги о дрессировщиках, она поняла, что их главный подход – поощрение удачного выполнения задания и игнорирование неудачного. Постоянно выражая недовольство, не научишь теленя забрасывать мячик в корзину. Но можно этого добиться, поощряя его с первой попытки. Кстати, неважно, насколько она была удачной. В конце концов, Фишер применила эту тактику в супружеской жизни, восхваляя каждый носок, положенный в корзину для грязного белья, и игнорируя другие, разбросанные где попало. Вопросы Хелен Фишер, автору только что вышедшей книги «Почему мы любим», задает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Могут ли супруги дрессировать друг друга?
Well, I think that we try to train our spouses from the very beginning.
Мы манипулируем друг другом с самого начала отношений. У нас есть три разные системы в мозгу, которые эволюционировали как результат практики спаривания и размножения. Сексуальное влечение и удовлетворение, романтическая любовь с ее душевным подъемом и привязанность с чувствами спокойствия и безопасности, которые вы испытываете рядом с постоянным партнером. Супруги интенсивно манипулируют друг друга в третьей фазе, в фазе привязанности. Именно тогда становятся очевидными вещи, которые нам не нравятся в партнере. И это верно не только для брака. Говорим же мы своим друзьям, не звони мне тогда-то и тогда-то. Мы манипулируем коллегами на работе, объясняя им, что нам не нравится в их стиле работы. Да, супруги могут манипулировать друг другом и должны это делать. Тогда привязанность остается прочной. Не могу сказать, что я верю в эффективность дрессировки. Муж ведь не тюлень. Но кто лучше дрессировщик, жена или муж? Вот что ответила Хелен Фишер. Оба супруга манипулируют друг другом. Женщины придираются, пилят. Мужчины поддразнивают. Но поддразнивания — это те же, но переодетые придирки. Мужу вообще трудно использовать в виде поощрения жены комплименты, потому что она сама часто говорит и выслушивает неискренние комплименты от других женщин. Так что у нее комплименты иммунитет. Я знаю, что у мужчины и женщины разное понимание теплоты отношений. Женщина понимает близость как контакт лицом к лицу. Она же миллионы лет держит на руках ребенка и привыкла смотреть ему в глаза. Потому с женой мужу следует общаться, глядя ей в лицо. Например, чтобы поблагодарить за то, что она сделала специально для вас, нужно подойти и сказать спасибо, глядя прямо ей в глаза. Для мужчины выражение теплых дружеских чувств связано с понятием «бок о бок». Лицом к лицу мужчины встречались с врагом, а с друзьями сидели рядом. Женщины миллионы лет растят детей и умеют их понимать по разным приметам. Ведь дети не объясняют словами, чего хотят. Отсюда у жены более острое восприятие эмоций на лице мужа, его позы, движений. Она их лучше понимает. Ей не нужны слова. Женщина всегда воспитывала детей. Отсюда у нее более развитые навыки руководителя. Женщины лучше оперируют словами. Как на это ни смотри, и в роли дрессируемой, и в роли дрессировщика женщины лучше манипуляторы, чем мужчины. Хелен, что такое американский брак сегодня и чем он отличается от прежних супружеских отношений? В американском браке, как, впрочем, и в браке любой страны Запада, наше внимание концентрируется на супруге. Миллионы лет назад люди жили большими кланами. У каждого было по 5 матерей, отцов, множество дядей и тети, других родственников, толпы двоюродных братьев и сестер. Каждый день мы общались с большим числом людей. Общество развивалось и прогрессировало таким образом, что семья стала нуклеарной. Сегодня брак – это изолированная социальная ячейка из двух людей. Так что наше внимание в браке оказывается сосредоточено на этом втором человеке. Несколько веков назад мы могли не заметить каких-то раздражающих вещей в поведении супруга. Сегодня они все время перед нами. Ведь мы живем вдвоем в замкнутом пространстве, и тогда довольно небольшом, которое редко покидаем. Мы живем с одним человеком, и имея недостатки или нет, мы все же хотим, чтобы наш союз не распался. Применять дрессировку с этой целью не грешно. Семья – это единственное место, где можно применять манипулирование. Не на работе же с боссом, и не в магазине или ресторане, и не друзьями же манипулировать. Я знаю жизнь и могу сказать, что когда мы живем в тесном пространстве, стеснены в средствах, не можем часто уезжать в отпуск, мы замечаем, что наши партнеры действуют нам на нервы. И тогда мы начинаем исправлять то, что не ладится. Одни делают это более успешно, чем другие. Некоторые полагаются на свое чувство юмора. Другие говорят: «Мне все равно, я не хочу осложнять мой брак придирками и спорами». Другие более педантичны и хотят привести свой очаг в идеальный порядок. И это относится и к женщинам, и к мужчинам. Хелен, как брак изменяется в сегодняшнем мире? Как он эволюционирует? Мы все разные. Одни так сильно привязываются к супругу, что не видят недостатков. Другие годами не придираются и не ссорятся, но в один прекрасный день уходят, и все тут. Но самой отличительной чертой современного брака является изменившаяся роль женщин. Во всем мире, в первую очередь в России, они наводнили современный рынок рабочей занятости. Я исследовал этот феномен в 130 культурах мира, и везде роль женщины в бизнесе становится все более значительной. Понятно, что собственными деньгами в кармане обладаешь большей независимостью. Возьмите фермеров. Случись развод, корову не распилишь пополам. Потому есть только два выхода – или уходить с пустыми руками, или оставаться жить как прежде. Женщина, зарабатывающая деньги, приобрела столько же веса в браке, как и мужчина. Она может решить, жить ли с ним или уйти. И она может требовать улучшений в своем брачном союзе. Впрочем, они оба к этому стремятся в одинаковой степени. Хелен, теперь самое главное в браке. Как долго длится сильная любовь? Как долго длится любовь? Об этом написаны многие научные труды. Ответ может разочаровать. Сильная любовь длится от 1 до 3 лет. Это, конечно, в тех случаях, когда у любви нет препятствий. Но если вы влюблены в иностранца и не можете часто видеться с ним, или если ваш возлюбленный женат и нужно ждать развода, а это препятствие, то тогда сила любви не ослабевает гораздо дольше. Иногда сильная любовь продолжается 20 лет. Но к тому времени ее, конечно, не сравнить с первой страстью, когда колотится сердце, когда минуту не могут прожить друг без друга, когда не могут дождаться звонка или имейла.
That is that very early intense stage, and that tends to dissipate.
Хелен, что нам известно о любви сегодня?
A lot of people think that love is romantic.
Многие люди продолжают полагать, что любовь – это нечто сверхъестественное. Что такое любовь? Ученые определили, что когда люди влюбляются, работа некоторых участков нашего мозга активизируется. И мы знаем, как любовь начинается. Выбранный нами человек становится для нас особенным. Мы замечаем, что нам не нравится в этом человеке, но тут же отметаем это и забываем. Этот человек становится центром нашей жизни. Мы становимся физически и эмоционально зависимыми от этого человека. Мы в эйфории, когда все идет хорошо, и в депрессии, когда что-то не ладится в наших отношениях. Из-за этого особенного человека мы просто теряем голову. У нас обнаруживается огромная энергия из-за повышенной допаминовой активности в нашем мозгу. Но главный показатель влюбленности – это страстное желание быть с этим человеком. И это желание не только сексуальное, но и эмоциональное. Мы думаем об этом человеке 24 часа. Это одержимость. Во время влюбленности в мозгу идет очень важная для эволюции интенсивная работа. Хелен, в процессе манипулирования поведением супруга, однако, получается так, что мы изменяем в основном собственное поведение, а не привычки нашего партнера. Ведь так? Отвечает Хелен Фишер. Согласна. Считается, что придирки работают. Из опыта дрессировщиков цирковых зверей стало ясно, что нет. Работают манипуляции и вознаграждение. Вот вам и иллюстрация. Наш взгляд на проблему изменился. Мы, стремясь изменить поведение супруга, пришли к выводу, что нам надо изменить собственное, перестать придираться и начать вознаграждать его за правильное поведение. Хелен, вы лично практикуете то, что проповедуете? Придираться для меня не характерно, но мы все в какой-то степени придиры. Я всегда поощряла и награждала моих мужчин. Вот недавно он пришел вовремя на встречу. Я тут же поблагодарила его. Я сказала: «Большое спасибо, что ты не опоздал». Он опаздывает, как правило, минут на 15. Я на опоздание не обращаю внимания, но благодарю за приход вовремя. Хотя вообще-то и 15 минут много, особенно когда стоишь на Нью-Йоркской улице. Нужно держать в поле зрения главное в отношениях, а опоздание – это мелочи. Недавно были проведены несколько исследований самых успешных взаимоотношений. Считается, что самые счастливые браки – те, в которых вы продолжаете видеть внутренним взором идеальный имидж своего супруга на месте реального.
When the little bluebird, who has never said a word, starts to sing spring, spring. When the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts to tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. Oh, yes, and that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа «Армия теней. Нелетнее кино Мельвиля».
Американские студенты в российской провинции. Гость американского часа – вермонтский профессор славистики Татьяна Смородинская. Песня недели.
Let's do it. Mama, let's
fall. «Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Родина Александра Бабакова и партия жизни Сергея Миронова объявили о слиянии. Что это? Конец Родины или начало новой жизни? Дилемму обсуждаем с Маратом Гельманом, политтехнологом и галеристом, соинициатором создания партии «Родина». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Израильская авиация возобновила удары по Бейруту. Днем мощные взрывы были слышны в южных кварталах города, где находится штаб-квартира Хизбаллах. На юге Ливана израильские войска штурмуют опорный пункт Хизбаллах, поселок Бин-Джбейль. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. Глава МИД Грузии исключает проведение в Кадорском ущелье военной операции. Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Это подтвердили и российские миротворцы. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала четверых обвиняемых в убийстве студента из Конго Рулана Эпосака. Верховная Рада Украины отменила постановление парламента предыдущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием Ехануровым. Представители пропрезидентского блока «Наша Украина» считают, что решение принято с целью лишить президента возможности распустить Верховную Раду. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш. Выступая в Белом доме после переговоров с премьер-министром Ирака, Буш сказал, что обстановка в Ираке в целом улучшилась, что позволит перебросить подкрепление в Багдад. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. Изнурительная жара побудила власти Франции обратиться за помощью к студентам-медикам и врачам-пенсионерам. Их призывают помочь в больницах, где ждут наплыва пациентов. Более 600 талибов были убиты в Афганистане за последние полтора месяца. Данные привел представитель командования войск международной коалиции. В Мосгорсуде гособвинитель потребовал приговорить бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОС Алексея Пичугина к пожизненному заключению.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Армия теней». Нелетнее кино Мельвиля. Американские студенты в российской провинции. Гость недели – вермонтский профессор славистики Татьяна Смородинская. Песня недели. Летом кино попадает в заложники детям. Причем, как любят с умилением говорить в Америке, детям любого возраста. Отпуск и каникулы составляют идеальную среду для размножения приключенческих блокбастеров, которые успешно плодоносят самую жару, обогащая Голливуд и насыщая рынок острыми эмоциями. Сейчас, например, страна вновь занята авантюрой карибских пиратов. Этот фильм уже стоил американским кинозрителям 135 миллионов долларов, и это лишь первый уикенд проката. Критика, однако, отнюдь не разделяет энтузиазма масс. Обозреватель знаменитого журнала «Нью-Йоркер» Энтони Лейн пишет, что картина напомнила ему сандвич с морскими водорослями. Нечто темное, соленое и абсолютно неудобоваримое. Интернетский совокупный показатель рецензии указывает, что фильм набрал 54 очка по 100-бальной шкале. Иначе говоря, твердая двойка. Однако, пишет Скотт, штатный кинокритик «Нью-Йорк Таймс», все это не имеет никакого значения.
Уже в начале этого лета мы пережили точно такое же потрясение. Не было критика, не бросившего камень в код да Винчи. Но это не помешало нудной и беспомощной картине добиться огромного финансового успеха. Как бы мы ни старались, зритель все равно валит на блокбастеры, вне зависимости от того, что о них думают, говорят и пишут профессионалы.
Отсюда, как мне кажется, следует, что блокбастеры нуждаются в критике не больше, чем карусели или американские горки. На дорогие мегахиты, а пираты обошли студии в 225 миллионов долларов, ходят с той же целью, с какой отправляются в Диснейленд. Это киноаттракцион, циркорама, развлечение, освежающее чувства и убаюкивающее интеллект. Оно дает сильные и очень короткие переживания, воспоминания о которых должны стереться до появления следующего блокбастера, чтобы можно было начать все сначала. Это вовсе не значит, что я не люблю приключенческий кинематограф. Что говорить, я бы перестал улыбаться, если бы мне запретили смотреть Хичкока, Индиану Джонса или лучшие серии Джеймса Бонда. Речь о другом. Как совершенно справедливо пишет уже цитировавшийся Скотт, летний кинематограф прекрасно обходится без критиков. И без них все узнают, когда, скажем, доберется до экрана новый «Гарри Поттер». Честно говоря, такие фильмы вообще не нуждаются в анализе. Шкловский как-то писал, что критики помогают не съесть духовную пищу, а переварить ее. Однако подавляющее большинство блокбастеров готовится из уже разжеванного, поэтому переварить их так же просто, как проглотить. Другое дело – кино для взрослых. Настоящее, многослойное, сложное и умное кино, которое снимается для немногих, зато живет долго, иногда целыми поколениями. Как раз такой фильм завоевал артхаусы летнего Нью-Йорка, где состоялась опоздавшая на 37 лет премьера классического батального фильма Жан-Пьера Мельвиля «Армия теней». У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Любопытно, что фильм сделан по роману французского писателя и члена французской академии Жозефа Кесселя. И это не первая известная картина, которая была сделана по книге Кесселя. Другой шедевр – «Дневная красавица» Бенуэля с Катрин Денёв. Надо добавить, что хотя Кессель родился в Аргентине, сам он, конечно же, сын еврейских родителей из Литвы и жил в Оренбурге. Во французском переводе песня Анны Марли, еще одна русская во Франции, кстати, стала гимном французского сопротивления. Словом, Кессель из первых рук знал французское сопротивление, как и Мелвилл, который сражался в сопротивлении. И именно тогда взял свой американский псевдоним Мелвилл в честь автора «Моби Дика». Настоящее же имя режиссера – Жан-Пьер Грумбах, и корни его тоже еврейской семьи уходят в Эльзас.
Знаете, интересно, Андрей, что американские кинокритики настаивают на том, чтобы фамилию режиссера произносить с ударением на первом слоге – Мелвилл, по-американски, потому что, в конце концов, эту фамилию он взял американского писателя.
Я не возражаю. Так или иначе, Жан-Пьер был призван в армию в 1937 году, был на фронте в 1940-м, когда нацисты оккупировали Францию. Сопротивление, бегство в Англию, участие с английскими войсками в освобождении Франции. И вот фильм о сопротивлении.
Андрей, как был принят фильм в 1969 году, когда он впервые появился на экране?
По всей видимости, без особенного ажиотажа. Подозреваю, что картина затерялась среди многих других военных фильмов. Подозреваю, что критики и зрители были слишком увлечены новой волной и молодыми французскими режиссерами. Так или иначе, американская премьера состоялась спустя 30 с лишним лет. И я с удовольствием присоединяюсь к самым восторженным откликам чуть ли не всех критиков Нью-Йорка. «Армия теней» – бесспорный шедевр. Фильм, поглощающий с первой минуты, хотя картина развивается поначалу очень медленно и не отпускающий до самого конца. Я редко смотрю фильмы с потерянным ощущением времени. В этот раз я не заметил, как прошли 2 часа.
В чем же секрет? Как вы объясняете магию Мелвилла?
Картина действует на нескольких уровнях. То, что начинается как захватывающая военная драма об участниках французского сопротивления, заканчивается экзистенциальными вопросами. А что смог или не смог бы я, окажись на месте героев? Как и Роберт Брессон в своем шедевре «Человек бежал», Мелвилл смещает центр для зрителя, и в какой-то момент фильм перестает быть о них, о тех, кто на экране, и становится обо мне, о моих личных пределах, о моих личных возможностях, не как человека, а как человека-животного, когда страх и желание жить доминируют над всеми моральными проблемами. Или все-таки не всеми. Картина начинается медленно и мрачно, почти нет цвета, как и в предыдущей ленте Мелвилля «Самурай». Что-то грязное, зеленоватое, серое или холодно-синее. Ничего красного, желтого, оранжевого. Холодная краска и холодный мир. Оккупированная Франция. Главного героя, которого играет спокойный, ироничный Вентура, привозят в лагерь. Это французский лагерь для всех неблагополучных, в том числе и для подозреваемых в сопротивлении. Бараки, скука, грязь, болезни, бездействие и смерть. Когда героя Вентуру возят в немецкую комендатуру, и он сидит такой спокойный, ироничный, в очках, в темном пальто, я хотел сказать, ничего не предвещает, но нет, затянувшееся ожидание предвещает, нерв фильма предвещает взрыв, и этот взрыв происходит. Вентура бежит, выхватив штык из ножен у немецкого часового. Убитый часовой бьется в агонии на полу, а Вентура бежит. С этого взрыва адреналина начинается фильм, и дальше адреналиновые уколы становятся сильнее и сильнее. При этом Мелвилл, великий мастер, не теряет того, что называется по-английски «cool», а по-русски мы говорили когда-то «клево». Его герои проходят через все эти чудовищные испытания, оставаясь невозмутимыми и красивыми. В компании этих людей хочется быть. С ними хочется посидеть в баре, с ними хочется проводить время, даже если за это время придется заплатить собственной жизнью или рисковать пытками в гестапо.
Андрей, мы живем во время, когда батальное кино опять говорит с нами об актуальных проблемах, которые год идет уже война с террором, война в Ираке, короче, война с нами. Как в этом контексте смотрится старый фильм французского режиссера на американских экранах? Чему он может научить новое поколение авторов батального кино?
Не знаю, мне трудно сказать, как смотрится фильм в этом контексте. Фильм все-таки имеет отношение к военным событиям 40-х годов. Война была другая, отношения были другие. Сопротивление – это другое, все было другое. И вместе с тем, мне кажется, что на сегодняшний день немного знаю таких военных картин с этим качеством «вот все забыть и не могу оторваться от экрана». Эта картина в этом смысле совершенно исключительная. И если угодно, неприятная. Она заставляет меня и всех зрителей заглянуть в себя. И я предупреждаю, многим может не понравиться то, что они увидят.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» Татьяна Смородинская, профессор русского языка и литературы из престижного Вермонтского колледжа Мидлбери, среди прочего знаменитого своей славистикой. Я много раз приезжал сюда на интересные летние конференции по литературе и истории России. Пока Татьяна проводит летние каникулы в Нью-Йорке, ее студенты отправились на практику в российскую провинцию. О том, какие впечатления они привозят домой, мы поговорим чуть позже. А начать нашу беседу я хочу с готовящейся к выходу этим сентябрем энциклопедии современной России, которую составила Татьяна Смородинская со своими коллегами. Итак, что, кто, как, когда?
Вообще, это такой интересный проект, и, главное, уникальный и первый, как это ни странно звучит. Дело в том, что в британском издательстве «Routledge» существует серия энциклопедий современных культур. Уже давно вышли энциклопедии итальянской культуры, китайской культуры, японской культуры. Ну и вот дошла очередь до российской культуры. Они предложили группе редакторов, это я и еще два совершенно замечательных редактора, профессор Елена Гащила из Питтсбургского университета и Кэрин Эванс-Ромейн из университета Огайо, они предложили нам написать как бы наше видение этой энциклопедии, и впоследствии это утвердили, вот мы начали работать 3 года назад.
Ну, первый вопрос, наверное, что значит современное?
Это трудный вопрос, мы его долго решали, потому что нельзя объять необъятное, это один том, то есть нам надо было как-то все уложить в 700 страниц, 400 тысяч слов, это, в общем, не очень много, но после долгих дебатов мы решили, что мы будем рассматривать современную российскую культуру, начиная с 1953 года, то есть после смерти Сталина. Постсталинская, да.
Какая часть энциклопедии относится к Советскому Союзу, какая к постсоветскому культурному пространству?
Я думаю, 50 на 50.
А кто ваши авторы вообще? Расскажите немножко о них.
Авторы наши из почти 20 стран, около 150 авторов. В основном это авторы американские, британские и русские.
А кто это? Студенты, процент. Профессора?
Нет, это не студенты, это в основном профессора или люди, которые профессионально занимаются изучением культуры, литературы. Но у нас статьи не только о литературе и культуре. У нас есть и об истории, и об экономике немножко. То есть мы должны создать были фон для существования этой культуры. Были статьи, например, о различных религиях, о других национальностях, которые проживают в России. Россия многокультурная страна, поэтому нам приходилось обращаться к этнографам и к географам.
Скажите, пожалуйста, как составлять энциклопедию в эпоху интернета? Это проще или сложнее? Я сейчас поясню, почему я задаю такой вопрос. Интернет – это великое информационное орудие, которое с таким же успехом, как помогает, так же и мешает, потому что интернет размножает ошибки.
Да.
Приведу частный пример. В одной книжке я умудрился написать, что моя метрика датирована 5 марта 1953 года, то есть как раз той даты, когда умер Сталин.
С тех пор во всем интернете написано, что у меня день рождения 5 марта. И я не могу уже ничего сделать с интернетом. То есть для энциклопедии я потерянный человек.
Ну, видимо, да.
Меня навсегда заклеймили ошибкой.
В нашей энциклопедии ваша дата рождения правильно указана. Ну, могу вам гарантировать. Это хороший вопрос, потому что пару раз, я не буду называть имен, но некоторые наши авторы решили, что гораздо проще найти по Гуглу или по Яху какую-то информацию, просто ее оттуда списать. И, соответственно, во-первых, это плагиат, во-вторых, как вы правильно сказали, это может плодить ошибки, потому что все-таки интернет, он не настолько надежный источник информации.
Пока, как энциклопедия, да?
Случае. Как энциклопедия, которая проверяется, перепроверяется очень многими людьми, и мы, в общем, стараемся избежать как плагиата интернетного, так и ошибок с интернета. Проще в каком смысле? Ну, можно перепроверить. Это как бы еще один источник информации, дополнительный, альтернативный, но не единственный ни в коем случае.
Как вы думаете, русскому читателю интересно это энциклопедия?
Если он читает по-английски, я думаю, что многим было бы интересно прочитать о том, как, например, западноевропейские или американские исследователи оценивают творчество группы «Ленинград».
Действительно забавно. Ну и как?
Очень хорошая статья. Я думаю, что Сергею Шнурову бы очень понравилось.
Сколько у вас тем? Сколько у вас статей в энциклопедии?
В энциклопедии 1367 статей.
Ну и что вы пропустили? О чем вы жалеете?
Пока еще не знаю. Я думаю, что я пока не готова ответить на этот вопрос, но со временем, думаю, о чем-нибудь обязательно пожалеем. Конечно, мы что-то пропустили, кого-то, может быть, обидели, не включив.
А теперь давайте поговорим немножко о другой вашей деятельности. Вы профессор-славист. Вы всю жизнь занимаетесь преподаванием русского языка, русской литературы. Вы готовите
людей. Я пропагандой занимаюсь.
И пропагандой своего предмета, и нашего предмета. Я хочу немножко поговорить о вашем опыте. Скажите, чему труднее всего научить американцев, когда речь идет о наших проблемах, о русском языке, о русской культуре, о русской литературе? Что труднее всего им дается?
Ну, прежде всего, русская грамматика, потому что язык, на самом деле, чудовищный. То есть в русском языке больше гораздо исключений, чем правил. Поэтому англоговорящим студентам очень трудно дается русский язык, если, конечно, они не начинают его изучать в 6 лет. А вот уже во взрослом возрасте, то есть наши студенты начинают в 17, 18, 19 лет, им, конечно, грамматика дается очень трудно. Произношение, да, звук «ы», например, но он, кстати, не самый сложный.
А какой гораздо, самый сложный?
Гораздо сложнее мягкость согласных. «Л», «Л», они этого, как правило, не слышат. Бывают случаи, когда наши студенты добиваются такого уровня владение языком, когда говорят без акцента. Но, как правило, это после того, как они проживут в России, скажем, лет 10, или женятся на русских. Ну, тут есть разные варианты, как избавиться от акцента. А что касается понятий, я думаю, что самое трудное нашим студентам, когда они приезжают в Россию, соотнести то, как они себе ее представляли, с тем, что они реально там видят.
Ну, и что, как же происходит это столкновение иллюзии и реальности?
Вы знаете, очень интересно, они приезжают в Россию, естественно, с определенными иллюзиями, и мы здесь, кстати, преподаватели русского языка и литературы, активно эти иллюзии создаем.
Какую иллюзию вы внедряете?
О величии российской культуры. Мы много иллюзий внедряем, и, как правило, они, вы знаете, очень удачно справляются потом с этим культурным шоком, который они испытывают в России. Один из моих студентов написал, что Россия – это очень странное сочетание гуманности, человеколюбия, человечности и безнравственности, непристойности. Вот такое странное сочетание.
Я знаю, как это перевести одним словом. Достоевщина.
Достоевщина, наверное, да. Кстати, очень многие начинают учить после того, как они увлекаются Достоевским.
Достоевский кормит всех славистов в мире, не только в Америке. В Японии тоже, скажем.
И Толстой, и Чехов.
Толстой гораздо меньшей степени. Достоевский кормилец всех славистских кафедр.
Совершенно верно. Но Достоевский, он, опять же, привлекает именно эту возрастную аудиторию, прежде всего. 17-19 лет, да.
Достоевский был для меня куда важнее Толстого. Это вот сейчас уже война.
Совершенно
мира, да?
Верно. Поэтому Достоевский, видимо, играет очень большую роль для рекрутирования нам новых студентов. Но вот они справляются, они как-то находят возможность эти иллюзии свои примирить с реальностью, и все равно по-прежнему, возвращаясь из России, они все стремятся вернуться назад, несмотря ни на что.
То есть они хотят опять приехать в Россию, да?
Ну вот, скажем, каждый третий год мы отправляем наших студентов учиться в России. Причем их отправляем не только в Москву. Наша программа Middlebury College, пожалуй, единственная или одна из немногих, которая отправляет студентов в провинции. Часть студентов едет в Ярославль, часть едет в Иркутск, часть едет в Москву. Так вот, возвращаясь после года, проведенного, скажем, в Иркутске, они, как правило, 98% очень хотят вернуться. Причем именно в Иркутск. Дело вот в чем. Дело в том, что наши студенты называют это lose-lose situation, то есть ситуация, в которой как бы вы в любом случае проигрываете. То есть когда вы находитесь в России, вам что-то не нравится, вас что-то очень раздражает, но когда вы уезжаете, вы без этого страшно скучаете и очень хотите вернуться обратно. Ну, все абсолютно однозначно отмечают умение русских дружить. И все скучают по своим друзьям, говорят, что вот такие русские посиделки с гитарой, когда можно завалиться к кому-то в 11 часов вечера с бутылкой пива, водки или просто без бутылки с гитарой и просидеть всю ночь, или без гитары.
Ну, вообще-то мне это знакомо. Это называется душевностью.
Душевность, совершенно верно. И, кроме того, в России все время что-то происходит. Они постоянно находятся на гребни каких-то событий, в которых они могут сами поучаствовать. И многим этого не достает здесь, в этой благополучной истории, да? Америке. Совершенно верно. Вот недавние события в Иркутске, кстати, все, что происходило с защитой озера Байкал, когда нефтепровод пытались провести просто практически в воду, то мои студенты вместе с другими русскими своими друзьями, экологами, они участвовали во всех этих демонстрациях, протестах, они чувствовали, что они сыграли свою определенную роль, причем даже не только в истории России, но и в мировой истории. И это очень важно.
А что больше всего раздражает американских студентов, попавших в Россию?
Нетерпимость, отношение к другому, к чужому. Одна из моих студенток совсем недавно рассказала, что они все живут в семьях, и там у них, естественно, устанавливаются очень дружеские такие родственные отношения со своими хозяевами. И в гости хозяевам пришел друг семьи, который, узнав, что она американка, тут же ей в лицо, даже не спросив, как ее зовут, сказал, что он ненавидит американцев. Она уже к тому времени провела в России около полугода, поэтому она сказала, что извините за мой паспорт, за мое гражданство, и хлопнула дверью. Правда, хлопнуть дверь ее не удалось, потому что дверь не захлопывалась, ее на бумажку надо было закрывать. Не получилось немножко такой вот акт.
Театральный выход.
Протест, театральный выход. Это, наверное, самое главное. Вот именно такое неумение слушать, нежелание слушать другого, такая своеобразная упертость, уверенность в своей правоте и, ну, как они иногда говорят, промытость мозгов. Хотя это касается больше все-таки старшего поколения. С молодежью они легко находят общий язык, как правило.
И все ближе и ближе друг к другу, да?
В общем, да, потому что все эти антиамериканские настроения, которые сейчас тиражируются, особенно на телевидении, российском я имею в виду, они, конечно, немножко смешны человеку, который приезжает, в частности, американским студентам, когда они видят по телевизору на музыкальных российских каналах русский рэп или видеоклипы, которые полностью составлены из американских реалий, включая даже там полицейские машины или какие-то пейзажи. То есть все это, в общем, ну, совсем далеко от такого неприятия всего американского. Кроме этого, их шокирует, кстати, еще такая интересная вещь, что, как правило, в России сейчас обвиняют Америку и Запад в том, что именно оттуда идет все негативное. Безнравственность, разврат и прочее, прочее. То, что, в общем, моим студентам очень странно слышать, потому что, как правило, но это не секрет. В общем, Америка очень пуританская страна. Когда говорят, что вот от вас, из вашей Америки идет вся вот эта вот безнравственность, то им это слышать довольно странно.
Таня, скажите мне напоследок. Вот я живу много лет в Америке и видал уже несколько поколений славистов, несколько поколений студентов-славистов. Раньше я мог понять, зачем американцы изучают Россию и славистов. В конце концов, все они мечтали стать Джеймсами Бондами, да? Шла холодная война. Что сегодня привлекает студентов в этой профессии? Зачем они выбирают сегодня русский язык, русскую культуру, русскую историю?
Как правило, наши студенты, они специализируются по двум дисциплинам. Очень мало кто специализируется только в русском языке. В основном это экономика и русский язык, политика и русский язык, география и русский язык. Я думаю, что три причины основные, почему сейчас студенты изучают или хотят изучать русский язык. Первое – это все тот же Достоевский с Толстым и с Чеховым, спасибо им большое. Второе – это так или иначе они в своей предыдущей жизни, скажем, будучи детьми, сталкивались с русскими. Или сосед был русский, или подружка, или ученик в классе, чьи-то друзья. То есть они имели контакт с русскими, они им понравились. И третья причина – это, ну, наверное, все тот же Джеймс Бонд, потому что, вы знаете, у нас одно время был спад в интересе к России в изучении русского языка, где-то в середине 90-х годов. А сейчас у нас все больше и больше студентов хотят изучать русский язык, так что...
Я же не знаю, радоваться этому или огорчаться.
Я тоже не хотела бы, чтобы это было причиной увеличения интереса.
Давайте становимся на Достоевском.
Да. All summer they drove us back through the Ukraine. Smolensk and the Azma soon fell. By autumn we stood with our backs to the town of Orel. Closer and closer to Moscow they come. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
В прошлом году я рассказывал про один из лучших альбомов последних лет «Иллинойс» Суфьяна Стивенса, который обещал написать по альбому для каждого штата Америки. Тогда многие критики говорили, что альбом из 22 композиций можно было бы и сократить немного. Вышедший сейчас новый альбом Суфьяна Стивенса показывает, что так оно и было. Новый диск называется следующим образом. «Лавина. Варианты и добавки с альбома «Иллинойс». На этом диске 21 композиция. Надо признаться, что слушатели вправе беспокоиться за Суфьяна, так как за 3 года он покрыл своими альбомами лишь 2 штата. Таким темпом последний штат будет записан, когда автору будет далеко за 70. Однако, прослушав новый альбом, я решил, что беспокойство излишне. Нехваткой материала Суфьян не страдает. Причем самое поразительное, из того, что автор посчитал второстепенным материалом, вновь получился один из лучших альбомов года. Состоящий только частично из версий песен с изначального диска и музыкальных зарисовок, большая часть альбома наполнена очень интересными и сложно оркестрированными композициями, которые, честно говоря, можно было бы собрать под заголовком «Пенсильвания», например, и засчитать как новый альбом серии. Вот одна из них. Неисчерпаемый, надеюсь, Суфьян Стивенс. «Henny Buggy Band». With your shoulders in the air, from the park when Dakota ran and brought you there. In the car when your mother lost her temper, the cattle walk and the catastrophic smile. Let the bugles play the sermon on the rain. I kissed you on the face, I kissed you on the playground.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Хелен Фишер, Ирина Савинова, Андрей Загданский и Татьяна Смородинская. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
ложь.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.